Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Радио «Радонеж» в прямом эфире. Как обычно, по воскресеньям у микрофона протоиерей Олег Стеняев. Сегодняшняя передача будет состоять из ответов на ваши вопросы, и у нас будет гость в студии. Братья и сестры, я всех поздравляю вас с Днем Крещения Руси. Это особое событие в истории государства. Хочется немножко вспомнить об этом событии. Князь Владимир Святославович был язычником, но его бабка, княгиня Ольга, она наставляла в детстве его, его брата Ярополка, его брата Олега. Когда во время междоусобных браней погиб Ярополк, князь Киевский, потом Олег, князь Древлянский, то Владимир оказался правителем единым на всей русской земле, в Киевской Руси. Он был настоящим сыном своего отца. Его отец Святослав Игоревич не считал киевские земли своими землями. Он считал, что своей землей можно считать только ту, которую ты добыл своим мечом. Святослав Игоревич в свое время завоевал Мизию в Болгарию, и он писал, говорил: «Сижу посреди земли моей в Переславце». Почему он так говорил? Он считал, что своей землей можно считать не ту, которую ты по наследству от отца получил, а ту, которую ты добыл своим мечом. И вот князь Владимир Святославович, когда он принимает решение креститься, он идет войной на греков. Он окружает их город, держит в осаде, и долгое время не объясняет, зачем он пришел. Но когда греки все же стали спрашивать его, что ты от нас хочешь, он сказал: хочу веру вашу принять, и чтобы жену мне дали православную. То есть, как настоящий сын своего отца, он считал, что веру надо брать своим мечом. И греки, пораженные таким отношением, они, конечно, говорят: да, мы тебя покрестим, мы тебе жену дадим. Ему дали в жены Анну, царевну византийскую. А князь Владимир Святославович, как сын своего отца, он добывает эту веру своим мечом, чтобы никто из греков потом не мог сказать, что мы крестили Русь. Он как некий священный трофей добыл эту веру для нас. И в эти дни мы вспоминаем сыновей преданностью и равноапостольную княгиню Ольгу, и равноапостольного князя Владимира. В литургической традиции молитвенной Ольга называется зарей нашего спасения, а князь Владимир называется Красное солнышко, Владимир. Он действительно был тем солнцем для Руси, когда свет православия прогонял языческую тьму с просторов нашей земли. Поздравляю всех с этим удивительным праздником. И, как я уже говорил, у нас сегодня гость в студии Кочергин Андрей Николаевич, политический деятель, писатель, кандидат педагогических наук. Добрый вечер, Андрей Николаевич.
Здравствуйте, батюшка.
Рад вас приветствовать в этой студии. Многие вас знают, вы пользуетесь вниманием со стороны молодежи. Я смотрел в интернете вот ваш сайт. И мне хотелось бы задать вопрос. Вот расскажите о своем приходе к Богу, к вере, к православию. Как это произошло?
Вы знаете, я постоянно в своих встречах повторяю, к сожалению, свои слова о том, что люди, ожидающие чуда, люди, ожидающие чуда от православия, к сожалению, его не дожидаются. И здесь, вот то, что касается моего прихода в храм, моего прихода к вере, как раз-таки было то самое чудо для меня, когда я, выпускник военного вуза, вдруг просыпаюсь, уже будучи лейтенантом, понимаю, что мне срочно, срочно нужно креститься. Что к чему? Зачем? Почему? Ничего не начитался, ни с кем не общался. Я вдруг говорю маме своей: мама, слушай, давай, надо креститься мне. Она почему-то с таким энтузиазмом это принимает и говорит: давай-ка я тоже узнаю, как это сделать. Она, у меня 34-го года, и тогда храмов уже не было, там все посносили, господа большевики. И она крестилась вместе со мной, представляете, крестилась вместе со своей мамой. И, знаете, я очень часто эту историю на встречах своих рассказываю, рискну еще раз ее повторить, она коротенькая, такая смешная. И тогда было такое общее крещение, такое, достаточно много народу, они стоят, значит, в ожидании крещения. И батюшка, который нас крестил, он такой маленький, какой-то худенький был, у него какая-то бороденка жиденькая такая, он какой-то такой напоминал мне, не кормленного студента такого, значит. Он к каждому подходил и что-то такое говорил напутственное, ободрял как-то так, что ли. Подходит ко мне, смотрит на меня внимательно, говорит: Господи, а тебе-то зачем это надо? И вот всю свою жизнь я отвечаю на этот вопрос. Зачем мне это было надо? Тогда я не нашел ничего сказать, потому что на этот вопрос ответить было невозможно по определению. Я промычал что-то такое, так что-то сказал, такое, бу. И закончил на этом. И вот так вот началась моя церковная жизнь.
Андрей Николаевич, многие знают вас как известного спортсмена. Вот как, на ваш взгляд, духовное и физическое развитие, насколько это должно сочетаться в человеке?
Понимаете, ну, скорее, как тренер меня все-таки знает. Я, скорее, больше тренер все-таки, который готовит спортсменов. Вы знаете, вот я крайне болезненно переношу вот последние тенденции наши, когда мы видим безобразное поведение спортсменов во время спортивных соревнований. Вот, и даже есть в интернете, значит, кубок северо-запада по тайскому боксу, где я прям с ринга начинаю объяснять ребятам, что если вот это скотство по отношению к судьям, еще к чему-то, будет продолжаться, спорт на этом, к сожалению, закончится. Потому что спорт – это благородно, прежде всего. Так вот, без духовного развития человек, обретающий какие-то свои, ну, нерядовые физические возможности, к сожалению, искушаем страстями. И единственное, что его может уберечь от подобных вещей, это те правила и рамки поведения, которые поневоле человек приобретает в процессе своего церковления. Потому что вера Христова, помимо своей великой задачи приобщения человека к Богу, соединение воли человека с волей Бога, она дает те ориентиры повседневные, мировоззренческие, которые позволяют ему не совершать скотских вещей. Они недопустимы для православного человека, категорически. И гордыня та, которая, в принципе, явно имеет место быть в спорте, она уступает место свое благородному достижению победы во имя веры своей и своего народа.
У нас телефонный звонок в студии. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здрасте. С вами говорит один из ваших радиослушателей, Николай. Отец Олег, я вот хотел у вас спросить, а скажите, пожалуйста, знакома ли вот вам книга Владимира Даля «Записка о ритуальных убийствах»? Это первый вопрос. И второе, правда ли, что вот Вавилонский Талмуд, вот Вавилонская редакция, очень сильно культивирует такой вот религиозный шовинизм, если вот брать книгу Сергея Нилуса? Расскажите, пожалуйста, вот какое это ваше вот мнение о книге вот Владимира Даля особенно? И знакома ли она вам? Приходилось ли вам вот ее слышать или читать, видеть? Спасибо.
Я просматривал эту книгу, Нилуса я читал. Если говорить о Вавилонском Талмуде, он отличается от Иерусалимского Талмуда тем, что там даются законы, которые позволяли еврейскому народу выживать в чуждом окружении. Поэтому неизбежно, что там принимались такие законы, которые они могли, скажем так, язычникам резать уши. Но, с другой стороны, скажем так, без вот таких строгих установок они бы просто не выжили бы как нация. И если говорить о книге Даля и вот о ритуальных убийствах, то, что пишет Сергей Нилус, вы знаете, этот вопрос, он достаточно часто рассматривался и православными исследователями. Однозначного какого-то ответа на этот вопрос нет. Мы, конечно, имеем в Киево-Печерском Патриарке повесть о том, как ритуально был убит монах. Мы знаем, что вот Гавриил Белостокский тоже был умерщвлен ритуально. Но надо понять, что и в иудаизме, как и в христианстве, и в исламе есть огромное количество сект. Если кто-то будет судить о православии по белым братьям, я думаю, у него получится какая-то очень странная картина. А точно так же и внутри иудаизма могли быть действительно какие-то секты, которые, может быть, практиковали что-то подобное. Кстати, человеческие жертвоприношения приносили, совершали хлысты. Известная такая секта, она называется некоторыми религоведами христианская секта. То есть ее как бы относят близко к нам, потому что это секта русского происхождения. Но я не думаю, что православные должны отвечать за деяния какой-то маргинальной группы, так называемых христоверов или хлыстов, что они там совершали. Мне кажется, что мы слишком на православном радио, на том или ином, часто поднимаем еврейский вопрос. Нас должен интересовать русский вопрос. Мы должны жить интересами своего народа. А если мы будем постоянно там обсуждать еврейский вопрос, там потом пойдет армянский вопрос, там кавказский вопрос или что-то еще, мы уклонимся от того, что действительно должно нас волновать и к чему мы должны чаще обращаться. У меня вопрос к Андрею Николаевичу, гостю в нашей студии. А вот военнослужащие, они участвуют в каких-то вот программах, вы преподаете единоборство, и как вот для них такие занятия? Я поясню, почему я задаю такой вопрос. Мне кажется, что вот в спорте есть какой-то элемент аскетизма. Человек должен диету соблюдать определенную, он должен режим очень жесткий соблюдать. Вот это дисциплинирует людей, это помогает вот тем же самым военнослужащим, там, силовикам, когда они этим занимаются, и при этом они помнят, что они исполняют не только гражданский, но и некий такой вот духовный долг.
Вы знаете, я вот сейчас могу сказать, что столкнулся с... будем говорить так, с вашим коллегой Дмитрием Василенковым, протоиереем. Он сейчас на Кавказе, кстати, находится в составе группы внутренних войск, выполняющих специальные там задания. И недавно прислал мне смс молиться о двух погибших ребятах. Один из них, кстати, непостижимым образом был мусульманин. А один православный парень остался без ног. И, в общем-то, просил помощи, поддержки ему вот, там испытания. Так вот, есть расхожая и достаточно популярная фраза, что в окопах атеистов не бывает. И я с радостью могу сказать, что когда я приезжаю в подразделение, а я еще так вот, ну, как бы из скромности не упомянул, что я преподаю боевую подготовку, причем не просто даже в России, а по всему миру. Ну, много стран проехал, и в России очень много чего сделано по этому поводу. То, что имею достаточно настоящее прикладное представление о том, что происходит в спецподразделениях. Так вот, давайте даже не так. Вот удивительная вещь, вот есть такая база Хаулай. Боевые пловцы. И парень прямо с Владивостока летает ко мне тренироваться. Не больше, не меньше, в Петербург. Это очень дорого и очень далеко. И он говорит, вы знаете, что первое изменилось у нас в подразделении? У нас вдруг у командиров в кабинетах появились иконы.
Угу.
Вот, казалось бы, да, какой-то там заморашкой кочергин, какое они вроде имеют отношение. А вот приходилось общаться, и они как-то так вот прониклись, и вдруг они поняли, вспомнили, знаете, как воспоминания. Да мы же православные вроде. И вот это вот, вот первый маленький шаг, наверное, который в конечном итоге многих людей, возможно, приведет к дальнейшему, потому что на православии остановиться нельзя, нет места, где остановиться можно. Либо вверх, либо остановился и упал. Я очень счастлив этому. И насчет аскетизма могу сказать буквально следующее. Человек православный, когда он солдат, он сражается за родину свою. В нем нет сладострастия. Вот тех самых отрезанных ушей, которые вы упомянули. И вот этим отличается от палача. Потому что, как ни крути, вот, война штука грязная. Причем вне зависимости какая и где. То есть не будем строить иллюзий. И когда вы видите разорванного на обучение ребенка, неважно, чей это ребенок. И он погиб только что. Поэтому вот эта неправедность процесса, вот эта его показная, гипертрофированная вульгарность, она ставит людей перед выбором. Либо они действительно испытывают то самое сладострастие, либо они с ужасом понимают, что до конца своих дней им каяться придется.
То есть духовный элемент, он помогает людям обрести внутреннюю устойчивость.
Не перестать быть
человеком. Сочетание с физическим, конечно, развитием.
Причем самое интересное, вот это вот вульгаризированное в здоровом теле, здоровый дух, прямо противоположное. Это, кстати, правильный перевод, и все достаточно знают, даже касаться не хочу. Вот, так вот, вот именно вот дух праведный, который находится в человеке, который исполняет обязанность свою с оружием в руках, он позволяет ему остаться человеком.
Я вот обычно обращаю внимание на то, как изображается Георгий Победоносец на православной и на католической иконе. На католической иконе Георгий Победоносец такой рыцарь с бицепсами, накачанный, вгоняет такое бревно, копье в глотку этого змея извивающегося, что-то среднее в этом рыцаре между Арнольдом Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне. А у нас Георгий Победоносец очень спокойно сидит на коне, копье буквально он придерживает рукою, а вся сила – это благословляющая десница Христа Спасителя, то есть победа одерживается прежде всего в сердце человека, в его сознании. Может быть, даже перед началом боя.
Нет, конечно, без всяких сомнений. Причем удивительно, что у нас вот сейчас вот очень вот возобновились вот работы военных священников. Тот же самый Дмитрий Василенко, о котором я говорил. Вот у меня отец, батюшка Леонид, например, вот сейчас приехал с Брянска, тоже занимается воинством. Это ребята горящие. Причем, я, насколько понимаю, я так вкратце слышал, что мне даже приехал в гости ко мне отец Андрей, поговаривают, что он чуть ли не генерал бывший, там, который вдруг стал протоиереем. Чудно, конечно, все это, но тут даже не в этом дело. Дело в том, что наконец-то ребята, которые находятся на самом краю и которые могут отдать душу Богу буквально вот-вот-вот-вот-вот, они находятся с людьми, которые помогают им не потерять устойчивость, вот не потерять вот тот незыблемый фундамент под ногами, когда не шатается нога под их вот стопой, когда они знают, куда они идут, зачем идут, и для чего это все происходит.
А чем вы можете объяснить, что многие бывшие военные становятся священниками?
А я объясню. Очень просто. Вы понимаете, когда вы вдруг увидели чудо, когда я все рассказываю, рвануло, все попадали, потрогал себя и удивился. Да и ничего. Раз такое произошло, два, три, пять. И думаешь, Господи, что же это такое происходит-то? И тут поневоле, если тебя Господь коснулся вот такой вот благодатью своей, и не отдать ее, в себе не удержишь, груз непостижимый. И вот тут получается, что люди, часто, которым дарована жизнь неоднократно, они долг отдают. Отдают тем, кому сейчас сложнее.
У нас телефонный звонок в студии, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло, здравствуйте, отец Олег.
Здравствуйте.
У меня вопрос по крещению Руси. Вот прошел у нас концерт, посвященный крещению Руси на Красной площади. Зашторили мавзолей. И, значит, вот крещение Руси. Вот такое сочетание, оно возможно? И у меня еще такой вопрос. У нас очень туго проходит 2000 храмов, постройка 2000 храмов на территории Москвы и Подмосковья.
200 храмов.
Вот прежде всего, это касается Ленинского проспекта, проспекта Вернадского, Университетского. На Молодежной улице проходили просто кровавые бои. Это одна единственная улица, на которой пролилась кровь за храм. Храма нет. И вы знаете, у меня такое впечатление, я гуляю с ребенком, я нахожусь в Турции, а не у себя в России. Речь, она не русская. Вот как можно воспитывать детей, когда две школы рядом, и матерная речь в этих школах, и еще речь турецкая, но не русская.
Да, мне действительно рассказывали такие случаи, когда один человек вышел против православного пикета в защиту построения храма и спустил свою собаку на верующих женщин. Да, происходят, конечно, очень такие печальные моменты. Но мы должны понять, что наше общество оно в постсоветском таком режиме продолжает существовать, а в советский период был госатеизм, то есть безбожие являлось государственной политикой, и вот то, что сеяли в сердца людей из поколения в поколение, это, конечно, оно продолжает существовать, все эти сорняки, они по-прежнему как бы вот имеют место быть. Вот давайте вспомним, когда евреи вышли из египетского плена, ведь 40 лет ходили по пустыне, пока не вымерло то поколение, которое вот с этим рабским чувством все время оглядывалось на Египет. Вот этот египетский синдром, он присутствует у многих россиян, которые вспоминают, как вот колбаса была в советское время, как в советское время, значит, там было обеспечение, как евреи вспоминали. Вот мы у котлов сидели в Египте, кушали мясо и постоянно роптали на Моисея. Здесь надо понять, что вот действительно, может быть, должно смениться поколение. Мы все ждем возрождения Руси, как Моисей стремился вести народ в Ханаан, но похоже, что пока вот то поколение, которое с рабским чувством, может быть, даже приняло и нашу веру, но вот эти ностальгические моменты по прошлому у них сохранялись, вот пока как бы это живо, трудно рассчитывать на такое возрождение, настоящее возрождение нашей страны. Но сейчас идет новая порость, новое поколение. Есть дети, которые начинают сначала читать по-церковнославянски, потом так учат русский язык в школе, то есть как читать по-русски. И есть поколение сейчас и военнослужащих, и людей в политике, которые глубоко верующие, православные. И это, в общем-то, хороший такой задел, который может действительно изменить ситуацию. И с другой стороны, вот вы спрашиваете по поводу Красной площади. В свое время святейший патриарх Алексей II, он говорил, действительно, то, что делаются какие-то праздничные мероприятия, и тут же место захоронения, причем разных людей, там есть очень достойные люди, там Юрий Гагарин похоронен, известные ученые, там не только политические деятели, и полководцы известные там похоронены. Вот как это совмещается, достаточно трудно, конечно, представить себе, потому что, если вспомнить царские, имперские времена, то все такие массовые мероприятия делались на Ходынке. Не рядом с Кремлем, а где там соборы, а вот именно на Ходынке. Ну, вот сейчас, может быть, находят такой компромисс, там, задрапировать этот мавзолей. Хотя я не очень понимаю, почему тело по-прежнему там лежит. Все-таки, как не относиться к Ульянову Ленину, этот человек был крещен, и в своем завещании он просил, чтобы его похоронили, насколько я знаю, в Санкт-Петербурге рядом с матерью. И то, что вот наподобие древних египтян, эти большевики забальзамировали его тело, значит, и такая была странная мантра-зубрилка: Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить, что это новый зомби, что какой-то, не очень понятная ситуация. И вот эти как бы культы, которые вот красного язычества были в прошлом, они еще тяготеют над нами. Отказ от религии, это всегда оборачивалось в мире созданием какой-то религии с черного хода. Там вместо Троицы там было Тримуртия, Маркс, Энгельс, Ленин и так далее. То есть мы вынуждены бываем как бы сосуществовать и на Красной площади рядом с местами захоронения, и вот когда вы идете хлопотать за храм, чтобы его открыли, мы сосуществуем с теми людьми, которые не хотят, чтобы был храм. Вот как научиться сосуществовать, это достаточно сложный вопрос, но Христос прямо говорил, как овец среди волков я посылаю вас в этот мир. И в Писании сказано, что свет во тьме светит, и тьма не может его объять. У меня вопрос к Андрею Николаевичу. Как в современной армии может выжить православный человек, если его окружение атеистическое или инорелигиозное? Вот с такими проблемами вы сталкивались?
Вы знаете, наверное, как раз таки и вот это православие, которое присуще многим уже теперь современным молодым людям, и в армии в том числе, и помогает выжить, и свет наиболее очевиден на границе с тьмой. И мне поразило, например, когда меня взял отец Дмитрий Василенко, пригласил провести лекцию в университете МВД в Петербурге. Я иду, значит, непосредственно в лекционный зал, а он как-то застеснялся, говорит, ну только ты аккуратнее, там не все русские. Я говорю, в смысле? Он говорит, он там в основном люди с Кавказа. У нас учатся в основном ребята с Кавказа. Такое бывает. Я выхожу, а я как бы это говорю, ну что же, раньше-то не предупредили, на самом деле чудно. Я вот так беру, просто прихожу, православный человек, который говорит о православии, который говорит о патриотическом воспитании, на основании нашей там тысячелетней истории победоносной, как под флагами Спаса Нерукотворного, там, не знаю, вот, Андреевского флага. А вопрос первый, вы знаете, какой был? А как вы относитесь к исламу? Я говорю, вы знаете, вот мне эта мысль никогда в голову не приходила, честно скажу. Потому что в моем веровании нет никакого упоминания о том, что мы как-то должны относиться к вам. С другой стороны, у меня возникает вопрос, скажите, пожалуйста, а как мы называемся в Коране? Мы православные. И для вас станет все ясно. То есть у нас вопрос стоит, не, вот, даже вот для этой милой дамы, которая спрашивает о тех противоборцах, которые мешают настроить наш храм. Вот здесь, на самом-самом передовом крае, когда зло сражается с добром. Не добро со злом, а зло с добром. И мы не должны давать какой-то слабины. И здесь, без веры православной, без того стержня, фундамента, позвоночника духовного, наша голова упадет, извините, в трусы. Если мы не поймем, что веруя, что каждый вздох, каждый шаг, каждое дело наше, оно именно укрепляет нас в вере нашей. Более того, показывает окружающим нас людям, что значит быть православным человеком. Покажи православие, и тогда уверуют, как там стяжи дух мирен, вокруг спасутся тысячи, по батюшке Серафиму. И слава Богу, существуют мальчишки, которые приходят в вооруженные силы, есть офицеры, которые готовы показать, что такое быть православным человеком. Не подонком, не алчным человеком, не стяжателем, не садистом и изувером, а антиподом того, что я только что перечислил. А по-другому нельзя.
Отец Павел Флоренский говорил, что православие, оно не доказуется, а показуется. Действительно, совершенно я думаю, верно, что миряне, прежде всего, должны свидетельствовать самой своей жизнью.
Конечно.
И это важно, как Христос говорит в Нагорной проповеди, «Так да светит свет ваш пред людьми, с тем, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли бы Отца Небесного». У меня, кстати, тоже была подобная ситуация в Чеченской Республике в 99-м году, когда была Вторая война. Я приехал в Гудермес, остановился в воинской части, должен был читать лекцию. И мне офицер по воспитательной части, он сказал, тут ребята, учти, половина мусульман. Там были наши мальчишки из Татарстана, там из Башкирии. И был интересный момент, я, значит, читал вот лекцию с учетом того, что часть ребят из исламских, скажем так, регионов. А потом, когда я стал раздавать крестики, вдруг эти мальчишки, башкиры, татары, они так особнячком сидели, стали тянуть руки. А я спрашиваю, переспросил одного, ты же мусульманин, по-моему? Он говорит, да. А зачем тебе? И вдруг он мне сказал такое, что я запомнил на всю жизнь. Он сказал мне, ну мы же Россию защищаем. И я дал ему этот крестик, я, правда, ему сказал, ты его зашей в погон, потому что если тебя найдут, то это будет намного хуже, чем если вот ну, наши
слез.
Ребята.
Вот это до слез, на самом деле.
Да, это сильный был такой момент, он меня снова потряс. И у нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем, алло.
Алло, добрый вечер, батюшка благословителя, Божий Сергий.
Господь благословит.
Вопрос, если можно, к Андрею Николаевичу. Вот, Андрей Николаевич, вы, конечно, это абсолютно ваш вопрос. Вот он, вы разбираетесь в этом, вы знаете все изнутри. Вот у нас почему-то культивируются в основном какие-то восточные единоборства. Вот. Но там же совсем другой дух, совсем, ну, желтая раса, у них все по-другому. Вот. А вот что считать русским единоборством? И если вот как раз, ну, вы сами понимаете, я хочу напомнить, что ведь вот выбрали, собрал же человек, сам бы сделал такую борьбу. Ну, вот что в этом отношении сейчас делают в армии? И вообще, что считать? Сергий или Радонежского собирателем первым русских единоборств? Или что-нибудь раньше было? Скажите, пожалуйста, если можно. Спасибо.
Конечно, скажу. Спасибо большое за вопрос. Я, на самом деле, начал писать свою диссертацию в 97 году. Ну, достаточно давно было. Вот. И некоторым образом я работал в военном институте физической культуры, имея доступ к библиотекам, там, материалам и так далее. Так, например, когда мы делали наш проект с ножевым боем, который сегодня известен как Дзюцу, вот, мы рассмотрели все возможные материалы, которые были опубликованы, рассекретные, связанные с довоенной историей, военной историей и послевоенной историей преподавания. К чему я все рассказываю? Я пришел к неутешительному выводу, что именно какого бы то ни было древнерусского искусства рукопашного боя, которое было оформлено как система, к сожалению, не существовало. Естественно, были какие-то формы обучения. Естественно, люди были готовы, предположим, там, сражаться с дубиной, там, кистенем, мечом, копьем. И это, безусловно, это было бы глупость, если бы этого не было, потому что наших воинов поубивали. Я недавно буквально читал лекцию в Пскове, и меня местные псковичи отвезли в Изборск. Изборск – это крепость на границе с тевтонцами, в 30 километрах от первого тевтонского замка, которая никогда не падала. Никогда. Она там, она старше Пскова. А Псков, по некоторым мнениям, все-таки старше Переславля. То есть это очень старое место. И там, рядом с этим, с этой церковью, стоит самый старый крест, многие там историки считают, в России. Это ушедший в землю каменный крест. Вы понимаете, приобщение какое? Прям я чувствую, мне сердце трепетало. Так вот, я рассказал историю, что бабы с копьями, с луками, стрелами и так далее. Все это было, безусловно. Но той формации, которые существовали, боевые искусства, назовем их так, на Востоке, вот так оформлено системно, мы не делали в силу, опять же, ментальности нашей. Что такое Восток? Я очень часто бываю в Юго-Восточной Азии. То есть в Японии я даже забыл, сколько раз был. Ну, в силу того, что мы посещаем постоянно чемпионаты, и у нас это как бы так связано. Так вот, почитание и канонические представления об этих вещах у них, ну, как у нас, не знаю, балалайка и русская баня. То есть это наша часть традиции. И то, что сейчас, предположим, представляется нам как система единоборств российская, это, ребята, извините, совершенно конкретно могу сказать, это новодел. Это не то, чтобы плохо, это замечательно. Это некое творчество сегодняшнее, оформленное, извините, но по восточному принципу. Это базовая техника, это технические приемы и так далее. То, чего, видимо, не существовало в Древней Руси и в поздних вариантах. То есть были обучения, ну как вот у казака, ну куда уж более воинское сословие. Джигитовка, выездка, стрельба, копье. Все. Рассказ о том, что они там занимались какими-то вещами. Ребята, я казак восьмого поколения. Мой пращур, Фомка Кочергин, это тот самый парень, который Бурятию присоединил к России. Это человек, который со товарищами по летописям нагнул хакасского князя. Стугой там что-то подчинял. Так вот, я постоянно общаюсь с казаками старой формации, да, с людьми, которые еще помнят, как это происходило, там, дедушки, которые помнят своих дедушек. Да, они учились настоящим образом, но только без фантазий. И когда мне демонстрируют набор действий, которые, в общем-то, взяты непостижимым образом из этих вот, из задерганных, тривиальных восточных единоборств, называются по-разному. Ну, например, давайте пример приведу. Я терпеть, кстати, не могу обсуждать коллег, потому что как будто я как бы для себя принял, что я как покойников про них. Либо хорошо, либо никак. Но тем не менее. Вот вы русский человек наверняка. Вы слышали когда-нибудь какой-то термин «буздыган»? А, например, «сияние», «запашная». Я, русский человек, никогда такого не слышал. Я вырос на улице. Так вот, это название удара кулаком из-под задницы. «Буздыган». Не было никакого «буздыгана» в моей жизни. Чего выдумывать-то? Зачем? И вот получается так, что люди, пытаясь сделать хорошее, в общем-то, дело, начинает его оскорблять какими-то, ну, неправдами, что ли.
Имитацией.
Скорее всего, да. Поэтому здесь я за то, чтобы мы изучали свою историю в том объеме, в котором она сохранилась. Почему она, возможно, не сохранилась? Отдельный разговор, никак не связанный со мной, я тут ни при чем. Но не надо ее реконструировать по своему желанию на собственной кухне. И то, что, например, я занимаюсь карате, я человек честный, потому что я в 78 году начал им заниматься советским спортивным карате, который внес в нашу страну Алексей Борисович Штурмин. И то, что мы сегодня делаем, это естественное продолжение того, что мы делали. Я мог бы назвать эту систему своим именем, но я был бы лукавым человеком, потому что это неправда. Я всего лишь продолжаю то, что я делал. Я как человек честный и православный при этом делаю это так. Мне говорят, ну почему же карате, вы же предаете Россию? У меня контрвопрос. Я такой, домашняя заготовка. Вы когда-нибудь ездили на японской машине? Если да, то вы предатель Родины. С какого перепуга-то? Вы не имели права. Я воспринимаю карате как японскую машину. Это набор технических действий, категорически для меня не связаны ни с синтоизмом, ни с буддизмом. У меня в залах висят иконы. И мы тренируемся, у меня, например, в зале, под батюшкой Серафимом, которого мне ровно привезли из Дивеева.
Я хочу предложить очень интересную иллюстрацию историческую. Святитель Николай Касаткин, апостол Японии, когда он совершал свое служение в Японии, он благословлял своих алтарников русской национальности, миссионеров, которым помогали изучать японское единоборство. И один из его духовных чад, он настолько серьезно изучил, что когда вернулся в Россию, он стал преподавать это. То есть святитель Николай Касаткин, самый успешный миссионер, может быть, в истории нашей церкви, на чужой территории, он считал, что понять любую культуру можно через погружение в эту культуру. И если в ней есть что-то хорошее, то можно перенять. Мы находим девиз в Новом Завете апостола Павла: «Всего испытывай, хорошего держись». И мне кажется, что когда действительно мы испытываем многое, мы можем всегда понять, что хорошее, что будет нам полезно, а что будет нам во вред. Поэтому если мы какие-то элементы берем на вооружение, скажем так, из других этнических групп, и они находят как бы возможность реализоваться в нашем пространстве, то ничего страшного здесь нет. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Алло. Боже, благословите.
Господь благословит.
А у меня вопрос к Андрею Николаевичу. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Не могли бы вы вкратце рассказать о своем вот политическом новом проекте, о его целях, и как можно вам помочь, как можно присоединиться? Вы тоже делаете что-то полезное вместе с вами.
Спасибо, Господь. Спасибо. Ну, значит, если сказать совсем коротко, то мы пытаемся сделать инструментарий, который бы можно было подарить всей стране. Причем он должен быть настолько бескорыстным, настолько аскетическим в плане как бы участников, что они больше потеряют, чем приобретут. То есть они потеряют спокойствие, они потеряют свободное время, ничего не обещая им взамен. То есть мы хотим начать с того, что организовав национальное консервативное политическое движение, это преддверие любой партии, мы сейчас будем заниматься хорошими делами, без особого афиширования, что это делаем мы. Просто потому, что мы люди православные и общинные. И мы уже вот сегодня провели первое такое летучее совещание, на котором мы решили определить ряд объектов в Москве, которые требуют нашей помощи. Убрать мусор, провести субботники, помочь бездомным, не афишируя, что это мы. То есть как бы мы надеемся, что нас спросят, кто мы. Не спросят, мы не скажем. Ну, а закончится все должно тем, что мы, по сути, это монархическая партия, которая мечтает о наведении, и не, построении, скорее так, наведении порядка, что-то такое, достаточно неверное. Мы хотим построить национальное, социально ориентированное государство, по возможности опираясь на наше избирательное право. То есть избегая возможного кровопролития. Потому что, знаете, мне очень нравится у Черчилля такое забавное очень выражение, когда он говорил, что если человек в молодости не хочет быть либералом, у него нет сердца. А если в зрелости он не хочет стать консерватором, у него нет мозга. И вот здесь, как люди с мозгами, мы пытаемся изо всех сил избежать вот этого гражданского противопостояния, которое возможно, и вернуться к тому, что народ должен стать хозяином на своей земле. Первый посыл, который должен быть, мы очень скептически относимся к итогам приватизации. К разграблению тех национальных богатств, которые, к сожалению, произошло. И здесь, еще раз говорю, я не знаю, правильно ли мы это делаем. Я совершенно не уверен, что мы идем единственным возможным путем. Но мы точно будем идти. Ну, а тут Господь поправит, на самом деле. Поэтому я еще раз прям категорически говорю, что это наш путь, людей православных. Мы говорим, что мы титульная нация, и мы мечтаем о создании того государства, которое было бы у нас на службе, а не мы у него. Ну, чем закончится, узнаем.
У нас телефонный звонок в студию. Говорите, мы вас слушаем. Алло.
Мир вам благословит.
Бог благословит.
С праздником, днем памяти Владимира князя, вот, равноапостольного, крестившего жителей Киева. Два вопросика. Один вот к вам и другой вот к вашему гостю. Первый вопрос. Вот мы знаем, что вот, например, день Иоанна Крестителя, вот когда отмечается его усечение у главы, это день постный. Вот в связи с этим вот вопрос, вот насколько вот такой вот нынешняя установочка, чтобы сделать праздник в день, так сказать, памяти смерти князя Владимира. И второй вопрос к вашему гостю. Физкульт, привет. Вот к вам такой вопрос. Вот мы знаем, что в Евангелии написано, ударили по одной щеке, поставили другую. Насколько вам удается совмещать в мирной жизни, в связи, так сказать, хаос разных случаев жизни, вот ваше владение рукопашным боем и заповедью Господа Иисуса Христа? И говоря о истории, так сказать, борьбы, вот вам, наверное, должен быть, читали вот такие книги об основателях советского бокса, как вот Никифоров и другие вот учители, вот я знаю, тяжеловеса Королева, Николая.
А если говорить о празднике усекновения главы Иоанна Крестителя, я вспоминаю, когда однажды моя бабушка пришла из храма, и в присутствии моего дяди она сказала: сегодня праздник усекновения главы Иоанна Крестителя. Мой дядя сделал такие крупные глаза и спросил: что же это за праздник, человеку отрубили голову? И чего можно праздновать? На самом деле люди становились мучениками, потому что их не могли переубедить, их не могли переломить, их не могли заставить думать по-другому. И как признание бессилия и поражения, не могущие погубить их души, умершляли их тела. Поэтому в христианском понимании мученик – это мартирос, то есть исповедник. Своими страданиями он исповедовал серьезность своих религиозных убеждений. Ведь в языческом мире никто бы не захотел умирать за культ Аполлона или там ради Артемиды Эфесской зайти на костер. А когда христиане шли на смерть именно за свои убеждения, вот в глазах языческого мира менялось отношение к религии в целом. Они понимали, что религия – это не просто то, что связано с бытом, а это то, ради чего люди могут не только жить, но и умирать. И обращение в Христову веру часто случалось там, где происходили вот эти мученические акты. Поэтому для нас каждый мученик, и Иоанн Креститель, и маковейские братья, это ветхозаветные мученики, и христианские мученики, и новомученики, исповедники российской – это победители, это те, которые смогли одержать победу, а их враги, как признание своего бессилия, не могущие умертвить их души, умершляли их тела. И хочу предварить вот второй вопрос, который адресован к вам, Андрей Николаевич. К сожалению, многие путают православное понимание жизни с толстовским непротивлением. Я не знаю, откуда это вошло в православный мир. Например, у блаженного Феофилакта, когда он толкует слова «блаженны кроткие», есть такое объяснение. Кроткие – это не те, которые никогда не гневаются. Совсем никогда не гневаются душевно больные. А нормальный человек знает, когда ему гневаться, например, на войне, а когда ему надо сдерживать гнев, скажем так, на кухне, общаясь с женой. И в свое время святитель Филарет Дроздов, он произнес блестящую фразу, когда одна дамочка к нему подошла и спросила: «Как же вы служили молебен на войну с турками? Господь сказал, что надо любить врагов». На что святитель Филарет ответил: «Личного врага своего люби, врага Христа ненавидь, врага Отечества бей». Андрей Николаевич, что можете добавить?
А я могу сказать буквально следующее. Большинство вещей, сказанных Спасителем, касались духовной брани. И здесь, когда Господь попущает по маловерию, по слабости нашей, либо по промыслу Его, приходят нам испытания, мы принимаем их с достоинством и, получив по одной щеке, поставим вторую, не протестуя против этого, но это вовсе не относится к людям. И мне на Афоне, когда я это просто человек военный, человек, занимающийся спортом, явно не самым веселым, спросил: найдите мне, пожалуйста, короткое и емкое отношение в святоотеческом предании, либо в Святом Писании, которое бы могло поставить для меня лично некую точку в этом обсуждении. Мне открывают на церковно-греческом языке книгу, и человек читает. Афанасий Великий, отец церкви. Убийство врага на поле боя из проявления доблести и чести. То есть мы должны принимать духовные испытания с кротостью, а с врагами Отечества сражаться так, как сражался преподобный Александр Пересвет. Без брони, с химией, с копьем в руках. Для меня Россия сегодняшняя — это тот самый Александр Пересвет. И за его спиной стоит Сергий Радонежский, который его благословил на это. Единственное, что нам нужно, и это абсолютно точно, того благословения духовного отца, который не позволит нам ошибиться, то ли мы поняли в промысле, так ли мы оценили то, что мы увидели, и не ошиблись ли мы.
Святейший Патриарх очень часто говорит о необходимости патриотического воспитания для молодежи. И действительно сейчас создаются разные спортивные, такие оздоровительные программы для молодежи, патриотические спортивные какие-то движения. Вот если говорить о подростковой молодежи, не о военнослужащих, а о наших детях, существуют ли какие-то программы для обучения именно подростков, именно вот и единоборством, и чтобы это было связано и с духовным каким-то образованием для них?
Вы знаете, буквально вот неделю назад, я в Рыбаковке, это под Одессой, ну, я не разделяю Украину и Россию, такое бывает. Для меня Беларусь — это та же самая моя страна. Я человек из той жизни еще, из Советского Союза. Так вот, мне на пляже, я, значит, порвал колено очень сильно, и я бегу на одной ноге. Ну, такой, знаете, Паниковский с гусем, гусь убежал. Вот я так примерно выглядел. Я, значит, хромаю себе, и меня догоняет явно священник, ну, судя по бороде. И такой, значит, рядом бежит, так трусит и говорит: Андрей Николаевич, вас мои ребята узнали. Вы же Андрей Николаевич? Я говорю: ну, естественно, это я, ну как что стесняться. Ой, вы знаете, я тут секцию по карате веду. Значит, не могли бы вы выступить перед учениками моими? Я обернулся и говорю: не понял, вы кто? Он: я священник. И секцию веду. Ага, чудно. А потом начинаю общаться и понимаю, что отец не просто формально исполняет свои обязанности, то есть он не сфера обслуживания в белых перчатках с гигиеническими салфетками, которые исповедуют и причащают. Это человек, который создает общину. Это человек, который считает, что спорт — это идеальный способ единения в единой задаче, формирующий, предположим, благородство, духовную силу и физические возможности, является интегрированной системой обучения, если между ними присутствует Господь. Любовь. И когда мы через Духа Святого получаем вот эти знания, мы понимаем основу их. Когда мы связаны в едином порыве, в этом здании лежит фундамент, Спаситель. И тогда, стоя на нем, на вот этом фундаменте, мы понимаем, что мы не покачнулись. И вот я вижу, как, например, что вот этим способом, ну куда лучше-то, когда он начинает преподавать что-то такое. Я встречаю вашего, кстати, знакомца, и Дмитрия Ненарокова, который является руководителем учебной казачьей сотни. Тренирует ребят, занимается ножевым боем. Ну, такой прям смиренный. Эй-эй.
Да, очень смиренный человек.
Смиренный человек. От него прикуривать можно ветреную погоду, если кто курит. Я-то не курю. Вот. И слава Богу. У нас не хватает... Вы знаете, что у нас не хватает? У меня глубокое убеждение. У нас не хватает, вы знаете, социальной задачи для церкви. Когда у нас... Острая необходимость в церковно-приходских школах, в спортивных клубах, при храмах. Острая необходимость. Когда вот мы сейчас, например, батюшка Кирилл в Москве, я очень, кстати, передаю привет, я никого слушаю эту передачу. Ну, как-то так случилось, что мы в едином как-то там порыве взяли, да, организовали Союз православных единоборцев. И сейчас мы активно развиваем это. Как раз для молодежи. И мы решили, что основной задачей будет проведение всероссийского турнира, например, всестилевого, под эгидой православной церкви. И самое интересное, так ведь получилось. Ведь все говорило о том, что никому это не надо. Да, ну, как бы не разрешат, не запретят, но не разрешат. Так благословили, все получилось. Слава Богу.
Вы знаете, что интересно? Вот вы рассказали об отце Дмитрии, который хорошо очень его знаю, и вы вот его знаете как пламенеющего человека. А я никогда не видел его в спортивной форме.
Я его с синяком видел, поэтому мне вполне хватает. Знаете,
так, я его вижу в храме. Что интересно, в храме он абсолютно тихий человек. Он так ходит уже спокойно. Может быть, действительно, вот как бы может существовать некая симфония между, конечно, физической красотой, крепостью и духовным
совершенно
развитием.
С вами. Причем самое интересное, что вы знаете, там, Божьей милости будем не грешными. Вот ни больше, ни меньше. Вот только так, когда ты у входа в храм стоишь, понимая всю ничтожность свою человеческую, грешную, перед тем идеальным образом, который стоит перед тобой, и понимаешь ориентир в этом, и понимаешь всю еще недоделанность вот этого пути к нему, и дерзости тут быть не может. И в то же время, согласитесь, что боевая подготовка, контактные виды спорта — это дерзкое проявление. Но дерзость, которая ограничена нашим именно смирением, не сладострастная, а вот та самая воинская доблесть, которая всегда присущи русскому человеку, мужчине.
В Священном Писании сказано, что физические упражнения малополезны. И объясняя эти слова, экзегеты говорят, апостол Павел, сказав это, не отрицает физическое упражнение, но в сравнении с духовным развитием он видит здесь малую пользу, но не вред.
Именно пользу. Он расставил просто приоритеты.
Да, да, приоритет. Я думаю, что когда вот наша молодежь будет правильно расставлять приоритеты, не только вот физическое развитие, но и духовное, не только духовное, но и физическое, вот здесь будет некая гармония. Ведь к спасению призывается, если мы откроем Священное Писание, это послание к фессалоникийцам апостола Павла, к спасению призывается не только человеческая душа, но и человеческое тело. Это 1 к фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранятся без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа». И мне кажется, что есть некоторые люди, которые, они допускают такую тонкую монофизическую как бы вот позицию, когда говорят только вот духовное. Но человек не есть только дух, он и тело. Он не есть только тело, но он и дух.
Храм,
и когда,
дух и тело.
Да. И когда мы говорим вот о гармонии, сосуществовании, то здесь действительно, наверное, весь человек он должен стремиться к некому порядку через аскетизм, через ограничение себя. Апостол Павел не использовал бы примеры из современного ему спорта, если бы они были бы недопустимы. Когда он говорит о подвижничестве, люди бегут на ристалище, но один получает награду, который прибегает первым. Поэтому, мне кажется, состязательность в спорте, она оправдана тогда, когда существует командный дух. Вот то, что мы православные называем соборностью.
Конечно.
Когда не просто один человек хочет вырваться вперед
всех. Заявить себя, да?
Да, а он представляет именно школу, он представляет команду, или он представляет приход. А, кстати, каждый год проходят футбольные матчи между учебными заведениями, и в них участвуют православные семинарии. У меня друг, протоиерей, сейчас он уже иеромонах Серафим Рахунок, он Витебскую семинарию всегда привозил, они играли в футбол с МГУ и одерживали победы над студентами МГУ.
Какая гордыня!
И, знаете, для людей как бы мирских это всегда был вопрос. Они подходили и спрашивали, а как вы тренируетесь? И он всегда говорил, не без молитвы, не без молитвы.
Если Бог стоит на первое место, все остальное станет на свое.
Да. У нас телефонный звонок в студию, говорите, мы вас слушаем. Алло.
Здравствуйте, у меня вопрос к гостю. А вот как вы относитесь к бесконтактным методам ведения боя, которые сейчас в армии насаждаются? Ну, лично я считаю, это некая форма беснования. И вопрос, вот как вы относитесь вот к БУЗа, вот русские стили там, ну и другие? Вот.
Вы знаете, я понял вопрос, спасибо большое. Значит, я категорически не люблю разговаривать про коллег, потому что столько про меня коллег говорят, что мне уподобляться им, ну просто, знаете, да не уподобимся называется. Но тем не менее, как бы вы задаете вопрос болезненно, и сразу хочу успокоить, не насаждается бесконтактный бой в армии. Поверьте, я про армию знаю достаточно хорошо. Рассказ о том, что эти спецназ какой-то занимается. Ребята, ну, извините, ложь. И то, что касается бесконтактных стилей, возможно, я что-то не понимаю или что-то не видел, но я никогда не видел никаких результатов. Более того, давайте я сейчас выдам одну тайну, как человек военный. Боевая подготовка в армии разделена на периоды. Вопрос. Имея год обучения для солдатика, как за два учебных периода, предположим, можно научить человека чему бы то ни было? И были ли результаты? Можно взглянуть на те самые плоды этого дерева? Это первое. Второе. Я еще ни разу не видел результативно действующего человека не на своих учениках. Но это опять от лукавого, потому что ну, мало ли что-то было такое, мало ли не доглядел. Но тем не менее, как бы не считаю этой боевой подготовкой раз. То, что это люди не православные, абсолютно в этом уверен, потому что это использование то, что без всяких сомнений противоречит православному мировоззрению. Какие-то там, не знаю, тонкие сущности, энергетические там посылы. Единственная энергетика, которую я понимаю, это то, что у нас в электрической сети есть ток, и у нас лампочки горят. Ой, а что там второй вопрос был? Я что-то проморгал.
А единоборство был вопрос?
А, буза.
Буза.
Значит, друзья мои, значит, творчество, еще раз говорю, любое, национальное, но когда люди что-то делают для себя, какую-то систему, привлекательно, если только нет в ней легендирования. Слава богу, в Бузевре ничего такого нет. Я видел, как ребята это делают, они тупо дерутся, да дерутся, да и молодцы. Да и слава богу. Я обычно говорю, минимум для аппетита и не курят. А если что-то еще и получаться стало, да не просто красавцы. Поэтому я считаю, что замечательно. Единственное, что бы я посоветовал всегда, если вы решили отдать своего ребенка, посмотрите, есть ли соревнования в той организации, куда вы отдаете. Если соревнований нет, бегите оттуда, это секта. Должны быть соревнования, должен быть все-таки спорт.
Андрей Николаевич, у меня такой вопрос. Вот молодой человек хочет заниматься спортом. Табакокурение, алкоголь, наркомания. По-моему, эти вещи несовместимы.
Абсолютно со спортом. Ни в каких условиях.
Желанием физически развиваться.
Скажу даже более. Однажды я около 6 лет назад вышел с поста с великого и почему-то перестал есть мясо. Я человек, у которого 9 тренировок в неделю. Самое интересное, ладно я. Мои ученики, вплоть до заслуженных мастеров спорта, не едят мясо. Уж точно не пьют. Мысли покурить ни у кого не возникает. Не до этого, поверьте. И я вот, например, сейчас вот есть у нас активное желание всех там бросить пить, потому что, оказывается, православная церковь народ споила наш православный. Ну, есть такие версии, да? Так вот, я могу сказать буквально следующее. Мы не пьем, потому что у нас нет возможности это сделать. Нам завтра либо на работу, либо на тренировку. А вечером правила читаем. Как мы с запахом изо рта можем к иконам подойти? Вот почему мы водку-то не пьем. А не потому, что мы боимся каких-то бактерий, мы боимся наркомании какой-то, которая не существует. Нас не надо пугать, потому что страх – это оружие дьявола. Православный человек не пуглив. Мы рациональны, и мы с верой Христовой живем. И нам нет места в нашей жизни ни наркотикам, ни спиртному, ни табаку. И Бог перед нами, а не страх. И когда меня начинают запугивать, а я не пуглив. Так же не пугливы русские люди. Мы не наркоманы, мы ничего не боимся. И когда я причащаюсь, я все хочу показать ложечку для причастия. И когда нам говорят, что нас спаивают в церквях, засовывая нам в рот вино, это настолько вульгарная ложь, что даже комментарии не нужны. Хотя бы ложечку посмотрите для причастия, что это такое.
Василий Великий говорил, тот, кто Бога боится, тот никого не боится. А кто людей боится, тот Бога не боится. Наша передача подходит к концу. Я очень благодарю вас, Андрей Николаевич, что вы нашли время посетить нашу радиостанцию. И надеюсь, что это не последняя встреча. Братья и сестры, помолимся о здравии Марии, Анатолия, Нины, Евгения, Виктора, Андрея, Елены, Веры, Марии, Екатерины, Натальи, Сергия, Александры, Александра, Александра, Зинаиды, Игоря, Александра, Никиты, Галины, Владимира, об упокоении Галины, Владимира, Михаила, Николая, Анны, Иоанна, Пелагии, Михаила, Евдокии, Марии, Николая, Алевтины, Евдокии, Памфила, Екатерины. Помолимся об упокоении. Вот сегодня в 5 часов утра скончался новоприставленный раб Божий Сергий. И помолимся о здравии его родителей, которые очень скорбят об этом, о Владимире и Наталье. Пусть Господь принесет им утешение. Помолимся о новоприставленном Сергии, о здравии тяжкоболящей Юлиании, болящей Елены, болящей Веры, болящей Марии. Помолимся о рабах Божьих, которые жертвуют на радио Радонеж, чтобы Господь благословил их, по слову Божьему, не оскудеет рука дающая. И, как всегда, я спрашиваю молитву за то служение Слова и Евхаристии, которое я совершаю по милости Божией в Церкви. Спасибо всех, Христос!